Я, как всегда, в начале урока очень рада, если есть вопросы по прошлому уроку, по прошлой встрече. Да, мы говорили о букве ВАВ. Мы учили букву ВАВ из Ашхай, да, букву ВАВ из нашей вот этой вот истории про совершенную женщину. Она встает еще ночью и дает еду своим домашним и хок, да, и обязанности или закон своим девушкам. Я так понимаю, что не было вопросов по прошлой встрече или каких-то идей, или каких-то вещей, которые к вам пришли за неделю, как это можно
использовать? Я прошу прощения, пришел сегодня мне вопрос в WhatsApp, но он не совсем по прошлому уроку. Можно задать его сейчас?
Вы задайте, мы подумаем, или он относится к началу, или вы в конце. Давайте.
Хорошо. Передайте, пожалуйста, Рабанит Эстер Оффингенден такой вопрос. Наши мудрецы учат, что жизнь должна быть вкусной, и в то же время наслаждение от жизни из нас потом выбивают метанием в могиле. Был Раф, не помню имени, женщина пишет, не помнит имени. Так он своим ученикам перед смертью сказал, что он не получил удовольствия от этого мира даже на полмизинца. Так как правильно? Не хочется ей, этой женщине, быть похожей на войских аскетов?
Минутку. Прекрасно, что не хочется, не надо. Я не поняла, что значит удовольствие выбивают в могиле. Я вот этого совсем не поняла.
Я обращаюсь к автору вопроса. Если у вас есть добавление, напишите, пожалуйста, сейчас.
Я не очень поняла, что удовольствие от жизни. Смотрите, давайте так. Рав Иуда, который был, да, в статусе царя, и который был такой очень представлял для евреев статус царя, был очень богатым человеком. Очень представительным.
Снежана может задать вопрос сейчас. Снежана, можете? Вот, я прошу прощения.
Да-да. Добрый вечер, Тим. Речь идет об одном из наказаний, которое постигает душу, там метание из пращи, метание в могиле, как-то так там произнесено, когда выбивают все те удовольствия, с большим удовольствием ели пищу, с большим удовольствием там что-то превышало.
Вы не так поняли, во-первых, вообще вы немножко не так поняли. Кафа-кели, вы описываете кафа-кели, кафа-кели совершенно по другим поводам, не дай бог никому душа получает. Неважно. Я понимаю, о чем вы говорите. Это вообще по другому поводу, но единственное, за что человеку придется давать отчет в будущем мире, это за как некошерные удовольствия. Если женщина получает удовольствие от интимности со своим мужем, это большая-большая мицва. Она за это получит награду. Чем больше удовольствия, тем больше награда. Но если, не дай бог, женщина с чужим мужчиной, то это, за это она будет давать отчет. Если еврей ест кошерную еду, и ему это вкусно, а еще если это в шаббат ему это вкусно, или в праздники ему это вкусно, чем вкуснее, чем больше он получит награду. Но если он кайфует от того, что ест свинину или какую-то некошерную вещь, он за это будет давать отчет. Это не кафа-кели, это другое что-то. Кафа-кели за другое приходит, я не хочу туда лезть. Когда Раби Иуда говорит, я не получил удовольствия даже кончика пальцев, человек, который жил очень шикарно внешне, он имел в виду, что он не получил, что вот от этого всего, что он должен был представлять такую шикарную оболочку, такую прямо царственную оболочку, жить во дворце, там есть из золота, прямо вот такую очень демонстративно шикарную оболочку, ему это не было в радость, ему это не было в кайф, ему это не было вот прямо вот ради этого жизни. Ему в радость были какие-то совершенно другие вещи. Но он был главой народа в очень сложный период отношений с римлянами. Он должен был говорить на их языке, чтобы они уважали народ, он считал, что необходимо вот этот спектакль для них играть. Не ему это было в радость. Это то, что он объяснял ученикам. Это совсем-совсем тема, вообще не похожая на аскезу. То есть у нас на самом деле, знаете, есть... Я не думаю, что действительно это больше есть... У нас сейчас буква будет... Была буква ВАВ, будет буква ЗАЙН, потом ХЭТА, потом ТЭТ. И там как раз вот будет один из псуким, из которых учится, что нам должно быть вкусно в нашей жизни. Таама китов сахар. Что еврейская женщина должна прямо распробовать, какая вкусная у нее жизнь. И там вы вот еще крутите эту тему в голове, и там мы подробнее обсудим и про аскезу, и про что имеется в виду, и про то, что есть в еврейской истории несколько примеров великих, но которые как бы выглядят как аскеты. Но это совершенно другой тип вообще отношения к жизни. То есть человек должен получать удовольствие. Давайте так, нижняя строчка. Человек должен получать удовольствие от жизни. Человеку должно быть вкусно жить. Жалко весь вкус испытывать только через тело и все. Но это тоже вообще близко не имеет ничего к греху. А просто жалко. Есть еще масса вещей, которые доставляют удовольствие, кроме вот чисто телесных. Мы здесь все, кто вот здесь сейчас сидит, большое количество дам, большое количество женщин. И обратите внимание, все, кто здесь сейчас находится, это люди, которые умеют получать интеллектуальное удовольствие, духовное удовольствие. Мало кайфа сидеть несколько часов перед экраном, сидя или там, не знаю, кто как, но это не физическое совсем удовольствие. А вот здесь мы собрались в компании, целая большая компания людей, которые понимают, как получать удовольствие от каких-то вот совершенно другого уровня вещей тоже. Все удовольствия, которые кошерные, чем больше, чем вкуснее человек жил, тем больше награду он получит. Более того, когда мы умираем, душа там проходит первые 7 вопросов, которые Всевышний спрашивает, прежде чем она вообще может продвигаться дальше туда. И один из 7 вопросов, по-моему, третий, я боюсь сказать точно, а именно «Нетами улами». Да, получил ли ты удовольствие от моего мира? Или как Всевышний сказал первому человеку Раэль за Адам на Эбарате, посмотри, какой прекрасный мир я сотворил для тебя. То есть, если мы не получаем удовольствие этого мира, мы просто, ну, представляете, там, вы приходите в гости, и хозяйка старалась, накрывала на стол, и делала, чтобы все было вкусно и красиво, а вы приходите, идите в угол, говорите, я вообще, знаете, я не собираюсь, не то, что пробовать, а смотреть на это не собираюсь. Зря работала. Да. Всевышний так хотел, чтобы нам было вкусно и красиво. Всевышнему так это важно. Рав Пинкус говорил, что в каждом салате можно увидеть, насколько Всевышний нас любит. В каждом салате овощи разного цвета, разного вкуса. Всевышнему важно, чтобы нам было вкусно и красиво жить. В каждой мелочи, в каждом салатике. А если человек использует вот эту свою способность получать удовольствие некошерными путями, там, ну, прекрасно пользоваться языком. Но, как вы правильно сказали, Снежан, если вместо этого говорить гадости о других людях или портить другим людям жизнь при помощи своего языка, ой-ва-ой, понятно, это придется давать ответ. Окей, я не знаю, я очень старалась коротко, это тема, то, что вы затронули. Идея понятна? Скажите, пожалуйста, как-нибудь. Алло? Ну, отсутствие реакции, это в смысле все в порядке или непонятно? Ну ладно.
Снежана, в общем, напишите что-нибудь. Снежана молчит, значит, все хорошо.
Ну, хорошо. В общем, дамы, если кого-то еще это просто интересует, у нас через 2 псука будет прямо очень релевантна эта тема, поэтому, пожалуйста, все, кого это интересует, или у кого есть какие-то сомнения по этому поводу уточнения, я буду очень рада вашим вопросам. Окей. Есть очень несколько интересных уточнений к прошлому псуку. Рабанит Нойштадт, когда она очень интересную вещь такую сказала, что про Хогуна Руте, что почему вообще чужие девушки в доме у этой Эшетхай, почему она озабочена не только вскармливать, да, не только кормить своих домашних, не только заниматься своими детьми, своей семьей, но и вот воспитанием каких-то чужих девушек. Она по этому поводу очень интересное замечание привела. Я не знаю, что ее источник, поэтому привожу это ее лица, что на самом деле никогда не бывает вообще в жизни ни одной матери, что она может на 100% сама руководить жизнью своих детей. Этого в принципе не бывает. То есть это очень прикольно. Есть такой классический довольно тест на насколько мать вообще осознает, что происходит с ее детьми. Мы спрашиваем мать, как она считает примерно от 1 до 100, на сколько процентов она знает, что происходит с ее ребенком. Если она говорит, что там больше 60 или там 70%, значит, она совсем не понимает, что происходит. На самом деле огромный процент жизни наших детей происходит вне нас. Даже дети, которые все время дома, все равно они что-то думают, чувствуют, но все равно не 100% с ними. Там, во сне видят, я не знаю. Как только ребенок выходит в детский сад, как только ребенок выходит куда-то из дома, все. Мы не знаем куски его жизни, ребенок никогда не расскажет все. Даже самый близкий, самый открытый, все равно по разным причинам, все равно никогда не будет, что мать знает все. Поэтому вот Рабанит Нойштадт, она говорит, что с одной стороны такая естественная ситуация, что на самом деле так же, как ни одна мать не может держать у себя своих детей на 100%, очень часто мы оказываемся теми людьми, которые тоже держим других детей. И она говорит, что она каждый день, всю жизнь, каждый день молится, чтобы рядом с ее детьми оказывались люди правильные, которые могут им помочь. Нет даже шанса, что только мать будет воспитывать своего ребенка. Но большое счастье, если с ребенком большой подарок, да, потому что в нашем мире с огромным количеством разнообразной информации, с огромным количеством разнообразной соблазнов для подростков, для маленьких детей, сложностей. Вот мы живем все-таки в очень резко изменившемся мире. Сейчас корона это вообще все очень сильно подтвердила, да, и дала нам тоже все-таки взрослым в этом во всем начать плавать. А до короны очень много взрослых не совсем все-таки до конца понимали, насколько изменился мир. А подростки уже жили вот в этом другом изменившемся мире, где происходило огромное количество вещей, которые взрослые не всегда даже догадывались и понимали, как это работает. И в нашем поколении вырастить детей, с которыми все более-менее пройдет в порядке, хорошо, это чудо. Это чудо, которое, во-первых, потому что, конечно, женщины очень стараются и очень много вкладывают. И, во-вторых, да, стоит, возможно. Мне очень понравилась эта идея с молитвой Рабанит Нойштадт, чтобы детям попадались в пути правильные люди, у которых они будут те самые народ, у которых они будут вот те самые, которые те, кто будут давать, кроме нас, еще хок нашим детям, чтобы повезло и попадались хорошие правильные люди. Вообще, да, окей, хорошо. Если нет больше вопросов, то не будем задерживаться на этой букве. Наша следующая буква – это буква Зайн. Да, мы напомним вам, мы в книге Мишлей, по рекламе Далев, 31-й перек в книге Мишлей, пасук Тетзайн, 16-й пасук, буква Зайн. Замема саде ватикахеу мипри капея натакара. Замема саде. Замема – это типа как заказала. Ватикахеу заказала поле и взяла его. Ну, это не совсем захотела и взяла. Ну, типа захотела и взяла. Это больше замема – это от корня змана. Прям. Это такое больше, чем желание. Да? Вот прямо такое очень настроенное на что-то желание. Вот она захотела поле и взяла его. Мипикапе на такарм. Своими руками, трудом своих рук посадила виноградник. То есть есть по пшату, что рассказывается история женщины. И если в прошлом суке еще рассказывается о ее домашней работе, но она уже шире, чем только она. Помните, в позапрошлом суке мы говорили об ее учебе. Потом в прошлом суке мы уже говорили о том, как она приносит это в дом, как это относится к детям, как это относится к другим людям, которые встречаются на ее пути, которые с ней становятся от нее, может быть, зависимыми, учатся у нее. А сейчас она уже как бы выходит снаружи от дома, она уже делает больше, чем дом, уже поле. А мораль приводит известную мишну. Мораль приводит известную мишну. Мишна такая, да, все знают. Арбаим йом лифней лида, 40 дней до рождения человека, юцет бат коль бумерет, выходит голос с неба и говорит, бат плони ли плони, такая-то для такого-то. Помните, есть знаменитая такая мишна, что уже за 40 дней до рождения выходит голос неба, и все уже определяется. И вот это все определяется, там три вещи. Значит, первое, бат плони ла плони, такая, как, кто будет твоя пара. Второе, байт плони ла плони, что будет твой дом. И третье, саде плони ла плони, поле такого-то для такого-то. Поле не имеется в виду обязательно вот конкретно поле. Поле – это больше как по-русски говорят поле деятельности. На самом деле вот интересно, что ментально то, что имеется в виду на иврите поле, это как раз то самое поле деятельности, как оно и имеется в виду по-русски. Не так часто такие прямо совпадения по тексту. Прикольно, когда есть. То есть еще до рождения человека, как только 40 дней до его зачатия, 40 дней, что вообще... мама с папой вообще занялись тем, чтобы он был. Уже определено, кто будет пара кого, кто с кем женится, что будет их дом, и в чем у каждого из них будет поле деятельности, в чем будет их талант. На самом деле, почему за мама, почему заказала? Потому что действительно заказала. Знаете, есть такой Тейлим, ми ишкон бар качо. Кто будет находиться на горе Всевышнего, то есть кто будет находиться в будущем мире, в высоте, прямо рядом с Всевышним. На ки копаем вы там либо, в лон ассанов шолыша. И там ответ три вещи, что он не воровал, но воровство действительно такая. Ну, мы знаем по Аллахе, воровство прям, ну, не дай бог там чужую ручку взять, не вернуть, или, ну, не знаю, очень легко оказаться по еврейским законам с проблемой воровства. Ну, не дай бог, немного надо. Это прям аккуратно надо очень, чтобы воровство не вляпаться. Бар левав, очень человек искренний, очень честный. Я думаю, что все знают, что ну, это непростая вещь всегда быть искренним и честным. И тем более, что не всегда наша честность, она должна быть открытой. Это все равно нужно всегда думать, в какой ситуации и как. Это очень тонкая вещь. Очень легко вляпаться в воровство, очень легко вляпаться в какую-то вот нечестность, неискренность. И вдруг влона сана пшол и шав. И тот, кто не давал ложной клятвы. Знаете, чтобы дать реально ложную клятву, это же надо в суде быть. Надо стоять в суде. Кстати, мы, женщины, мы в принципе в суде, ну, мы вообще не даем свидетельства. Нам, в принципе, с этим просто. И прям поклясться, знаешь, ты клянешься ложную клятву. Но это прям постараться надо. Как бы что-то, что очень легко нарушить, что-то, что вообще для женщины вообще космос, как я это нарушу. И там есть Маршо, который объясняет, к этому, этот Илим, он приводится в Талмуде Рошана. И там Маршо объясняет, что это не про ту клятву говорится. И Маршо приводит мидраш. Это, кстати, несколько мидрашим об этом говорят. Есть мидраш Танхума, есть несколько мидрашим, которые описывают, как Всевышний посылает душу сюда. И описывается так, что Всевышний вызывает ангела Ушмо Лайла по имени Ночь, по имени Лайла, и посылает за душой, которую Всевышний считает, что ей нужно пойти в следующий Гилгуль, которую Всевышний считает, что ей нужно пойти еще раз, да, пройти все, что ей нужно пройти в этом мире. И душа очень не хочет покидать то место, где она находится. Она там очень счастлива, ей там очень хорошо. Но Всевышний знает, что ей есть что исправить, и есть над чем работать. И этот ангел по имени Ночь, Малах Ушмолайла, объясняет, насколько ей важно, насколько ей важны все эти исправления, которые она должна сделать. И душа соглашается. И тогда она приходит к Всевышнему. И душа говорит Всевышнему, какие условия ей нужны в этом мире, какие условия ей нужны вот в этой жизни для того, чтобы она справилась с тем, зачем она сюда идет. Для того, чтобы она справилась с тем, ради чего вообще она рождается. И душа сама для себя составляет, ей нужно быть в богатой семье, ей нужно быть в бедной семье, ей нужно родиться с такими способностями, с такими способностями, с такой внешностью, с такой внешностью. Все, что она себе там понимает на том свете, зная всю правду, что ей необходимо, какие инструменты ей нужны, вот что будет, смотрите, мы же здесь в этом мире, у нас есть свобода выбора, но не во всем. У нас нет свободы выбора там перед... ну, по-настоящему перестроиться. Даже у нас нет свободы выбора действительно поменять свой пол. У нас нет свободы выбора действительно поменять строение там, свое. У нас нет свободы выбора поменять свое здоровье по-настоящему. Там, если человек действительно с какими-то изначальными вещами приходит. У нас нет свободы выбора поменять свою семейную историю, из которой мы приходим. И Ират Шамаем – это самая вещь, которая в руках человека. Самая вещь, которую человек сам выбирает, это Ират Шамаем. А вот есть вещи, которые человек не выбирает. И вот все вещи, которые человек не выбирает, это мы сами, наша душа сама себе пишет до рождения. И сама Большем Тов по этому поводу рассказывал. Я прошу прощения у тех, кто это все слышал, но есть какие-то вещи, есть много вещей, которые я меняю, говорю другие, потому что я знаю, что есть люди, которые мои лекции по этому поводу слышали. А есть вещи, которые, мне кажется, такими базисными, что я все-таки повторяю. Так что прошу прощения у тех, кто это слышал, но мне кажется, это очень важным базисом. Большем Тов рассказывал такую историю, что был один богатый человек, который прожил очень такую уверенную, богатую жизнь, умер, и после смерти он сидит, ждет своего суда и видит, что как-то перед ним проходят, и проходят разные люди, и он сидит и ждет, и наконец его ведут на суд. И он так уверен в себе, уверен, что у него все хорошо. И вдруг его начинают судить, что вот ему дали столько-то денег, чтобы он помогал, а он не помогал. И ему дали столько-то успеха, чтобы он спасал, а он не спасал. И его судят, и он понимает, что он идет в геном. И он понимает, что все плохо, что у него все очень плохо. И он начинает просить Всевышнего, верни меня, дай мне еще раз возможность попробовать. Я справлюсь, я не хочу так зря испортить все. И Всевышний ему дает эту возможность. И он говорит, только я тебя умоляю, только не богатым. Только не богатым. Богатым я пробовал, богатым у меня не получается. Я тебя умоляю. И он себе пишет, вот в этом самом, как мы с вами рассказываем, что каждая душа сама себе пишет, что ей нужно вот в этой жизни, которую мы сейчас живем, чтобы исправить то, ради чего она вообще пришла. Теперь, на самом деле, душа не просто пишет, почему у нас в Таилим написано проклятство преступления. Душа клянется Всевышнему, что она... Именно это то, что ей надо. Кровью подписывается. Прям клянется, что именно то, что ей надо. И каждый раз, что в жизни человек говорит, ну почему именно мне такое? Ну почему кто-то мог вон родиться вот так и так? Почему именно я нет? Почему кому-то вон повезло вот так и так? Вон у кого-то вот такой муж, вот у кого-то такая фигура, вот у кого-то такое здоровье, вот у кого-то такие родители. Почему именно мне нет? Несправедливо. Я бы, конечно, я бы еще что из своей жизни сделал, если бы мне другие исходные данные дали. А мне вот так вот в такое вот вляпали. Конечно, я мучаюсь. Конечно, у меня ничего не получается. Кто виноват? Я виноват? Я вообще-то ни при чем. Это и есть вот это клятва преступления. Потому что душа сама выбирала, сама писала, сама. Сама выбирала ту самую пару, тот самый дом и то самое поле. Поле – это вот способности, таланты, приложение сил. Вот все, что из нас может выйти. Короче, продолжает Большем Тов и говорит, вот через какое-то время у очень бедных родителей рождается ребенок, и этот ребенок, как только подрастает, начинает страшно завидовать всем, кто богаче, чем он, и всю жизнь проводит таким несчастным, злостным мизантропом, который только и делает, что клянет Бога и клянет судьбу, почему его бедненького родили в этот мир таким бедным, и не дали ему вообще быть богатым, о чем он бы лично мечтал. Вот это вот то самое клятва преступления. То есть каждый человек, прежде чем рождается, сам выбирает для себя именно того мужа, именно тот дом, именно ту пару. Мы знаем, что пара может быть не одна, и дом может быть не один, и поле оно большое. Но то, что у нас есть, это мы сами себе выбрали. Есть, знаете, такое прикольное, что люди снаружи, которые не знают еврейского подхода к миру, они считают, что сначала я должна понять себя, сначала я должна узнать себя, а потом для себя выбрать подходящего мне мужа. А люди, которые понимают, что все от Всевышнего, они понимают, что все происходит немножко наоборот. Сначала я выхожу замуж, а потом узнаю, кто же я такая. Или сначала я рожаю детей, а потом узнаю, какая я мама. А не сначала я всему научусь, все обеспечу, все приготовлю, а потом так и быть приведу детей в мир. Ну и так далее. Мирим, солнышко, чтобы я немножко могла лучше рассчитать. Напишите мне, за сколько времени до конца урока, за сколько времени до конца урока нужно дать время на вопросы? Напомните мне, пожалуйста. Так, пришел комментарий. Выбирает душа, но после рождения, взросления, наш разум оторван от сознания, это выбор. И отсюда противоречия и претензии. Да, в этом и есть наш выбор, точно. Все очень точно. Заметил, тот написал этот комментарий, спасибо, вы очень точно все поняли. Да, это именно то, что мы хотели сказать. Абсолютно точно. Да, за 10 минут я поняла. И вот это вот, а теперь. С одной стороны, что значит, что кроме того, что там у меня муж назначен сверху, и дом назначен сверху, дом тоже в широком понимании. Не именно вот эта квартира и все. Дом. Да. В разнообразном широком понимании слова дом. Вот это вот поле, замемасса девати кахэль, что Эшет Хаэль, она и заказала свое поле. То есть она как бы живет с осознанием, что те ее таланты и те ее способности и те ее возможности, которые в нее вложены, она их замыма, она их заказала. Они не просто так у нее. Я не помню, рассказывала историю про художницу. У меня такая любимая история, не моя. К какой-то коллеге пришла женщина в тяжелой депрессии. Женщина была очень успешная художница. Очень хорошо продавалась, очень-очень успешно. Это коллега американка, история, поэтому я не боюсь, что кто-то кого-то знает. И она с ней работала по какой-то, на какую-то тему. Она с ней работала как раз, что она никак не могла выйти замуж, никак не могла себе выбрать пару. Она была очень успешная такая, очень богемная, очень успешная. И они там работали над чем-то, что ей позволило вот открыться к мужчине, открыться к другому человеку. И Барух Хашем, она вышла замуж, родила детей. Через какое-то время она возвращается на Типур, возвращается к этой коллеге, к этому психологу в тяжелой депрессии. И вроде у нее в жизни все сложилось, как она хотела. Она вышла замуж, у нее там хороший муж. Ну, как все живые люди, без недостатков, но, в принципе, она понимает, что хороший муж. Родились дети, один за другим, несколько детей. А она не занимается, у нее все как бы хорошо. И она в тяжелой депрессии. Теперь она там, это не послеродовая депрессия, проверили. Реально в депрессии. И это психолог ее спрашивает. А что с твоим рисованием? Что с твоим, с тем, с твоим вот этим, чем ты занимаешься? Сказал, ты что, какое рисование? Я после уже первого, я после первых родов почти перестала рисовать. После вторых вообще забыла, что это такое. Чтобы рисовать нормально, чтобы эти картины, надо бизнес вести, надо со всеми связываться, надо со всеми общаться, надо посвящать, чтобы рука была в рабочем состоянии, нужно каждый день хотя бы там 4-5 часов работать. Это абсолютно нереально с моей жизнью. И это, конечно, смотрите, это ужасно прикольно рассказывать волшебные истории. На самом деле в реальной жизни волшебных историй не так много, но про них прикольно рассказывать. Это вот одна из классических таких волшебных историй про психологию, что все, что эта женщина, которая с ней работала, эта коллега, она все, что она ей сказала, она сказала, я даю тебе такое предписание врачебное, что ты должна рисовать не для того, чтобы продавать картины, но ты должна каждый день от получаса до часа рисовать. И все. И эту депрессию есть у него как рукой, абсолютно все. То есть фишка очень простая. Никакие наши способности в нас не живут просто так. Никакие наши таланты в нас не вложены просто так. Все, что в нас есть, это необходимо развивать. Не всегда это для денег, или не в любой период жизни это для денег. Не всегда это для того, чтобы из этого реально что-то получилось, но это всегда. То есть, возможно, я не знаю, у кого-то талант вязать, чтобы вязать просто выставочные вещи или одежду. А возможно, у кого-то талант вязать, потому что ее пальцам необходимы вот эти движения. Даже если из этого ничего не получается, она чувствует, что вот ей это нужно. И то, что у нее получается очень маленькое, личное, там, что лично ей нравится, и ничего с тем больше не сделать, это и есть ее талант, и это абсолютно нормально. Возможно, ее талант проявится когда-то там в чем-то очень большом и очень потом. Возможно, нет. Мы не знаем ничего. Мы знаем, что свое поле нужно обрабатывать. Что все наши таланты и все наши способности – их необходимо ими пользоваться. Теперь это все делится на две истории. это делится на историю про деньги и не про деньги. История про деньги. Маарали говорит, что нужно понимать, что история про деньги – это такая игра. Вообще всю эту историю про деньги Всевышний придумал как некую игру. Основная игра, в которую играет Бог с людьми. Игра следующая. Предположим, Всевышнему нужен человек X на месте Y. Окей? Всевышнему нужен этот человек вот на этом месте. Раз Всевышнему нужен этот человек на этом месте, то Всевышний его средства к существованию, его деньги кладет вот на это место. Например, Всевышнему нужна вот эта женщина, Всевышнему нужна именно дома, чтобы она сидела дома, занималась своим домом, своими детьми. Всевышний знает почему. Он знает, что именно ее дому, ее домашним она нужна дома. И вдруг оказывается, что чем бы она ни занималась, она особо не выиграет. Мне очень многие женщины рассказывали, что они считали, что они прямо считали, что если они выйдут на работу, сколько они будут тратить на такую помощь, на покупку более дорогих продуктов, у них не будет возможности там поиграть, посмотреть, где какие скидки и так далее. Как прямо считали, насколько выйти на работу им будет дороже стоить, чем остаться дома. Для меня это всегда было волшебство какое-то, потому что у меня никогда так не получается. У меня никогда не получается, что для меня сидеть дома – это выгодно, да? Я знаю много женщин, для которых это так. Например, есть женщина, которая вот, или там мужчина, неважно, просто мужчина на женском уроке, это для всех работает, да. А есть человек, который нужен Всевышнему, подставьте любое место. Вот он нужен Всевышнему, чтобы готовить еду вот этим там детям, чтобы строить вот эти вот дома, чтобы лечить вот этих вот людей, неважно. И этот человек, ему будут совершенно необходимы вот эти вот денежки, абсолютно необходимы, а лежать они будут именно там. Знаете, как удочка и рыбка, детская игра такая есть. Всевышний нас на денежки, как на удочку, денежками, как удочкой, приносит ровно в то место, в котором мы должны быть. Мы не пройдем свое поле. Мы не пройдем свое поле. Нас Всевышний туда удочкой вытянет. Опять. Но, посмотрите, что говорит дальше пасук. Замима саде ватикахеу. Она и заказала это поле до рождения, и берет его, и работает на нем, и не отказывается от него, и не спорит с ним, и не говорит всякие там, ой, это не то занятие, которое там вообще подходит в моей личности. Почему я люблю именно вот это? Нет, я сделал с собой усилия, там переучусь, буду заниматься чем-то совсем другим. Она берет свое поле. Она согласна со своими способностями, она согласна со своими желаниями. Она не смотрит на круто, не круто, модно, не модно. Она согласна с тем, что такое она. Она берет свое поле. Миприкапе на такарем. И не просто, она не по-маленькому это поле берет. Она своими руками там виноградник вырастает. То есть она уже это делает. Мы сегодня говорим ассортивно. Да? Она сегодня это делает. Она это делает уже творчески. Она это делает с огоньком. Она уже растит так растит. Она не просто этому полю сдохнуть не дает. Она уже, вот там она оказалась, и она это уже делает в кайф. Она это уже делает насколько может. Вот она уже вкладывается. Чтобы там виноград. Да, виноград, вы понимаете, это душа. Чтобы она уже мекадешит этим. Она уже освещает этим. Она уже делает что-то, что она сама себе может сказать. Получилось. Постаралась, выросли плоды, есть плоды. То есть каждый из нас находится именно на том месте, на котором Всевышний хотел его видеть. Если бы Всевышний хотел нас видеть на другом месте, он бы положил эти вот наши заначки в другие места. Это не значит, что нет смысла развиваться. Если человек чувствует, что его поле больше, что его поле шире, что он может еще. Ну, поля, они большие бывают. Поля, они разные бывают. Знаете, если вы когда-то видели вот поле сверху, вот на самолете, когда взлетаешь, там иногда видны поля. Они же похожи, ну, вот на такие разноцветные квадратики. Их же там делят как-то. Тут вот это растет, тут вот это растет. А тут вообще другое что-то растет. Может, это поле обработало, закончило, виноградник вырос. Может, на следующее поле идти? Я не знаю. я знаю, что у каждого есть прямо, как женщина определяет, что это ее поле, если не уверена, что это ее поле. Ну, опять, если у нее там способности, если ей там идет, если ей там интересно, это ее поле. Если у нее там какие-нибудь денежки лежат, это ее поле. Вот история, да, я ее очень часто рассказываю, очень люблю, потому что такая потрясающая совершенно женщина тоже в Америке была. Сейчас она в Бет-Шемеше живет, в Израиле. Женщина немолодая, ей в районе 60 было, когда эта история произошла, попала в автокатастрофу. А она жила одна. Она одинокая женщина, разведенная очень много лет назад. Единственная дочка уже выросла. И я сейчас историю расскажу и отнесусь ко всем вопросам. Одну минуточку. Уже выросла и с семьей живет отдельно. Там вообще дочка жила в другом штате, даже не близко. Она попала в автокатастрофу и повредила позвоночник. И нужно было очень много всякой помощи. Нужно было очень серьезно восстанавливаться. Она была бухгалтер. Всю жизнь она была бухгалтер. Хороший бухгалтер. И получилось так, что рядом с ней был, те, кто из Америки поймут, о чем я говорю, детский дом. В Америке есть такие очаровательные вещи. Детский дом. Я историю расскажу, дам, и на все вопросы отвечу. Вы пока не стесняйтесь, пишите. Вы не думайте, что я не обращаю внимания, только историю расскажу и вернусь ко всем вопросам. И там, где пожилые люди проводят время, как детский сад это называют, детский дом. Извините, я читала одновременно вопросы, отвлеклась, прошу прощения. В общем, где дедушки, да, где пожилые люди проводят время, и там у них есть всякие кружки, у них есть там всякие занятия, и там тоже физиотерапия, куча-куча всего. Она не пожилая женщина, ей 60 только, но получилось, что из-за того, что она одинокая, и нужно было очень много помощи, она сама не справлялась, и ей порекомендовали пойти туда, она там помогла получить всю релевантную помощь, но просто с намного более старшими детьми, и она решилась. И там действительно она получила всю нужную физиотерапию, то есть она действительно восстановилась, это все сработало, и она там начала ходить на какие-то кружки, ей сказали, что ей нужны кружки для развития моторики назад. Ей нужен был какой-то кружок для развития рук, и она пошла на кружок, я забыла, как это называется, меня дамы несколько раз напоминали слово, я опять забыла. В общем, делать всякие коллажи, как картины, из тряпочек, из меха, из пуха, вот всякие вот там, смесь всяких ручных техник. И у нее очень пошло. Теперь женщина всю жизнь была бухгалтером. Никогда в жизни никаким искусством вообще не занималась. В общем, она к 70 закончила степень по искусству. То есть она очень увлеклась, у нее очень пошло. Она пошла учиться. Она к 70 закончила степень по этому делу. И теперь очень в этом успешная, очень хорошо у нее все идет, у нее бизнес, и она преподает, и все чудесно. Женщине за 80, у нее такая, она переехала в Израиль, купила здесь дом, очень у нее все чудесно. Не было ее поле в бухгалтерии, было ее поле? Конечно, было. Ну, конечно, было. В какой-то период жизни ее поле было бухгалтерия. В какой-то период жизни ее поле было уже другое. Теперь сдвинуть ее простыми методами настолько закрытого и квадратного на тот момент человека было невозможно. Всевышнему пришлось ее прямо вышибать на это другое поле. Поэтому нам стоит быть более чувствительными к себе, более чувствительными к своим возможностям, талантам, способностям. Знаете, это очень прикольно, когда говоришь с юными людьми про Мудаут Ацмит, то, что насколько человек вообще осознает себя, насколько человек знаком с собой, насколько человек понимает, кто он такой. Юные люди всегда уверены, что они прекрасно знают, кто они такие, лет там в 15-25. Люди обычно абсолютно точно уверены, что они точно знают, кто они и что они. Обычно, чем люди старше, тем больше они понимают, насколько они сами для себя еще таят много интересного в разные стороны. И в понимании, откуда вещи растут, и в понимании, что во мне еще есть, и в понимании, что во мне еще может быть. И как это еще может раскрыться. и когда это еще может раскрыться. Поэтому понятно, что это тоже часть мудаут ацмит, быть с рукой на своем пульсе, прислушиваться к своим желаниям, ощущениям, возможностям, куда еще мне хочется, что еще мне хочется. Я очень люблю пример, классический пример из истории про великого человека, который в юности он рос при царском дворе, и в общем было совершенно понятно, кто он, что он и зачем он, царский сын, да, ну там он, человек растет при царском дворе, там дипломатическая линия, все такое. Потом у него случилась какая-то история, что он защищал евреев, кого-то убил, ему пришлось бежать. И там была целая история во время бегства. И тоже, в общем, было понятно, кто он и что. Он беглец, и главное спасаться. И вот для этого, видимо, все, что у него есть, есть. И потом, я не хочу подробно рассказывать, да, и потом он был пастухом. И тоже, в общем, казалось, что все очень ясно и понятно, кто он, что он и зачем он. Пастух с животными справляется, все хорошо. Семья у человека. Дети рожаются, все классно. Вдруг, когда ему исполняется 80 лет, к нему из горящего куста обращается Всевышний и говорит: Моше, вот все, что ты делал до сих пор, это чтобы ты мог пойти и вывести мой народ из Египта. То есть до 80 он был все время, он разрабатывал свои поля. Но его большое поле, оно требовало всех этих умений, которые, и всех этих знаний, и всех этих возможностей, которые он разрабатывал до 80. А вот 80 Всевышний ему сказал на самом деле, зачем он сюда пришел. Окей. Да, мы, нам не всем 80, у нас еще много что впереди у большинства. Поехали. Я хочу посмотреть вопросы, которые вы уже задали. Да, поехали. Как женщина определяет, что это ее поле? Если не уверена, что именно ее поле... Я постаралась на это ответить. Я надеюсь, что это прозвучало. Чувствовать себя, видеть себя, развивать все, что хочется, развивать все, что чувствуется, давать себе место, давать себе время, не бояться. Если не наше поле, попляшем, уйдем. Никто на своем поле долго не задержится в здоровом состоянии. Если там, где предлагают денег, не хочется. Ну, не хочется, не хочется. Никто вас не изнасилует. Если вам Всевышний, если Всевышнему вы нужны прям только там очень сильно, то больше нигде денег не предложат, окажетесь там. А если у Всевышнего для вас есть варианты, так и выберите. Ошибки случаются с выбором. Не, ошибки не случаются. Полей много, вариантов много. Ограничения. Нам, понимаете, тут не проблема. Вот обратите внимание, у нас не проблема ошибиться с полем. Мы, ну, если я не умею работать с компьютером, меня никто не пустит работать с компьютером. Если я не умею быть архитектором, меня никто не пустит строить дома. Как я могу ошибиться? Ну, куда, как я ошибусь? Технически, как я это сделаю? У нас нет проблемы ошибиться с выбором. У нас есть проблема запретить себе выбор. У нас есть проблема запретить себе вытаскивать из себя то, что в нас есть. У нас есть проблема не позволить себе выбор. А ошибиться не страшно. Уважаемый Рабин Сет, спасибо. Пожалуйста, можно еще раз повторить название книги? Значит, это я сейчас приводила комментарий Маараля на Мишлей. Но есть прекрасная книга Рабанит Геллер. Как, она на английском. Я видела куски, переведенные на иврит. Я слышала ее лекции Рабанит Геллер, и Рабанит Нойштадт дает тоже по ее же книге. Она называется на иврите ее называли Рахох Микниним. Что там связано с жемчугом? Рабанит Геллер. Рабанит Геллер, мораль на Эшет Хайль. Если у вас есть возможность почитать, очень сильно. Очень сильная книга, но мы ее очень много здесь цитируем на этом уроке. Как узнать твое поле и твой сценарий, если ты сейчас на перепутье? Светочка, ну вот чувствовать, позволить себе почувствовать, позволить себе делать то, что ты чувствуешь, что в тебе бурлит, что в тебе есть, что в тебе просится наружу. Зачем мы не помним то, что выбирает наша душа, было бы понятнее и легче. Зачем мы не помним? Зачем мы не помним? Во-первых, это очень простой вопрос. Я просто думаю, насколько развернуто на него отвечать. Это очень простой вопрос, на который есть куча ответов. Простой ответ такой: ради свободы выбора. Если бы мы все помнили, если бы мы рождались абсолютно все помня и осознавая, было бы неинтересно жить, мы бы ничего не выбирали, мы бы как роботы приходили, точно знали, что нам делать, и тогда душа ничего не сделала. Мы приходим сюда, чтобы правильно выбрать, чтобы делать какие-то моральные усилия, этические усилия, интеллектуальные усилия, выбирать правильно свою жизнь. Да, на самом деле, знаете что, вопрос прекрасен своей вот такой базисностью. Я просто сегодня уже столько говорила про души и что с ними происходит. Я боюсь... Знаете, если знаете, что я дойду дальше до конца, если у меня останется ну, хотя бы 5 минут, то я отвечу на этот вопрос подробнее. Там очень красивый
мидраш. Я прошу прощения, у нас тут Мария тянет ручку. Хотите, пожалуйста, мы дадим голос? И да, сейчас, пока я подключаю Марию, я хочу сказать, что следом за нами, не отключайтесь, в 8 часов вечера будет урок Рабанит Ханны Лернер, потому что я вижу, что уже моя коллега Батшева Раскин подключилась, и нам нужно будет закончить из уважения ровно в 8 часов.
Мы Мария. Обязательно закончим, 8, поэтому давайте... Так, давайте вы вопросы,
Мария, потом включайтесь.
Да. Добрый вечер. Вопрос, не знаю, насколько это по теме, но вот вы сказали, что невозможно долго удержаться или, во всяком случае, в здоровом состоянии, не в своем поле, или то, чем ты занимаешься, или с кем ты, возможно, не знаю. В общем, например, если может быть такое, что ты занимаешься ничем, не тем, например, не знаю, с другой стороны, ты вроде бы, так, начну с... конкретный вопрос четко. В общем, если ты, например, можешь жениться вообще не на том человеке, и собственно, и прийти не в здоровое состояние в итоге в течение семейной жизни, или это вообще не то?
Ой, это любимая, это прям любимый миф современной психологии, что мы там женимся не на том человеке, он нас приводит в нездоровое состояние. Как это сейчас такое модное по-русски? Как эти... отравляющие отношения, не помню, в общем, какой-то бред какой-то. Человек очень сильный, душа человека очень сильная. Человек должен вообще хоть немножко уважать себя. Если человек реагирует на другого человека болезненно, надо разбираться, что со мной. Потому что неважно, на кого именно я буду реагировать, болезненно или не болезненно. Я же не пиявка жить от другого человека. Я как-нибудь, у меня есть самость некая, у меня есть своя душа, у меня есть своя личность. А, вот это вот ужас. Кто это придумал? Да только в России такое слышал. Офигеть. Токсичные отношения, да, только в России такое вообще говорят. Давайте так, мы с точки зрения еврейской, мы верим, что если люди стояли под хупой, они пара. Это не значит, что они не имеют права развестись. Это не значит, что нет ситуации, когда нужно развестись. Но это вообще не значит, что там, я больна от этого человека или мне плохо от этого человека. Может быть, я не способна жить с этим человеком. Может быть, у меня не получается жить с этим человеком. Может быть, этот человек, это такое специальное испытание, там у него развилось психиатрическое заболевание, и он опасен для окружающих, с ним нельзя жить. Есть разные вещи в жизни, когда люди... Вот, это Тора ввела понятие развода. Понятие развода – это идея Торы. Это абсолютно разрешенная вещь, если это необходимо с правильным пониманием. Не потому что вот с этим у меня ничего не получается, а другой меня сделает счастливой. Меня, пожалуйста, должна делать счастливой я, мое отношение к жизни, мое отношение к Богу, мое уважение к себе. Я не приставка к кому-то. Да, и это вот очень... Да, спасибо за вопрос, очень важный вопрос. Невозможно оказаться не на своем поле, невозможно стоять под хупой не со своей парой технически. То давайте... Да, а пара мне, ну, это не значит, что запрещено разводиться, как вы уже поняли, и это не значит, что невозможно не воспользоваться своим полем. Так, поехали дальше. Гухар, если я не успею сегодня, я уже понимаю, что я не успею сегодня подробнее ответить на ваш вопрос, то можете как-нибудь мне его напомнить, там очень красивый мидраш по этому поводу. Если да, то почему я любила вязать крючком? Забросила на много лет. Ну, или это поле уже отработано, или вам вашим ручкам стоит, возможно, вспомнить. Скорее, второе. Можно дать пример аналогии по второй части псука: от плодов своих сажает, не сажает, от плодов рук своих вырастает виноградник. Мне казалось, что когда мы видим, что то, что мы делаем, оно дает крутые плоды, когда мы действительно вкладываемся, когда мы действительно не просто окей, поле, поработала, дальше пошла, а все, чем дома, с творчеством, с огоньком, на работе с творчеством, с огоньком. Большое спасибо за спасибо. Если есть способности, но не хочешь этим заниматься, прям не заставляет себя, нет, конечно, не заставляет. Но имейте в виду, что, возможно, вот сейчас эти способности спят, но не пропустить момент, когда они проснутся и начнут бурлить. Потому что, когда они начнут бурлить, если их не выпускать, то они непонятно, какие выходы для себя будут находить. В устной Торе есть подтверждение ваших слов. Душа пишет свою историю. Я цитировала Мидраш Танхума. Все, что я говорила, я цитировала Мидраш Танхума. Я вообще ничего от себя не рассказываю, дамы. Есть тест узнать свое предназначение, найти общий ответ на вопрос, что ты умеешь делать, что ты любишь делать, чем тебя сейчас зовут. Хорошо. Иметь много полей, конечно, нормально. Вообще, я думаю, что супер нормально иметь много полей. Неужели все душа выбирает? Даже, например, что отец бросит, а мама не будет любить. Смотрите, я не знаю, по-видимому, в общем так, дамы, все, что не в вашей свободе выбора, все выбирала душа. Зачем именно душе нужно было, что отец бросит, а мама не будет любить? Или зачем моей душе нужно было вот такое толстенькое тело всю жизнь и так далее? Я не знаю. Я могу думать об этом. И стоит думать об этом. Потому что почему-то именно вот эти вещи дали вам что-то, дали мне что-то, что позволяет нам справиться правильно с нашей жизнью, вот с этим бегулем, вот с этим пребыванием в жизни. Что-то есть в нашей задаче, что без того, что вы бы пережили трудное детство, то, что вы оттуда выучили, то, что вы смогли оттуда взять, это единственное, что позволило вам, может вам позволить эту жизнь прожить правильно. Так как нужно именно вашей конкретной душе, вашему конкретному заданию, вот в вашей конкретной жизни. Почему, как никто, кроме вас, не может разобраться, точно после смерти узнаем все до конца. Если я сижу на этом поле, чтобы держался дом, чтобы учил Тору, хочу пускать другие поля, надо быть гибкой, Ель. Надо быть гибкой. Есть поля, которые мы держим, чтобы была возможность, чтобы муж учил Тору. А есть еще поля, которые мы должны потихоньку раскапывать, чтобы развиваться. И кто его знает, может, это еще круче будет. А может быть, не для денег. Не обязательно все для денег. Очень-очень важно не оставлять. Очень важно смотреть. Может быть, не сейчас. Может, еще через немножко времени. Но очень-очень важно чувствовать другие поля и не оставлять их без своего внимания. Как помочь родственнице молодой женщине найти путь, значит, работе, значит, хочется мотивировать себя. Я прошу прощения, дамы, я, к сожалению, абсолютно не могу на нашем уроке отвечать вот на какие-то такие конкретные вопросы, очень личные. Ну, вы же понимаете, ваша родственница, она настолько важнее, больше и круче, чем несколько секунд времени, которые у меня на это есть, даже неуважение от меня было бы пытаться ответить. Второе, что выбирает душа, это дом. Что имеется в виду? Дом в смысле... Нет, дом в смысле дом, и дом, и квартира, и в материальном смысле, и дом в смысле семья, и дом в смысле близкие, отношения в семье. Вот все вот это. Ребе Цингелер, я не помню наизусть, как эта книга... Я забыла, честно вам скажу, забыла, книга называется. Что-то там с жемчугом связано. Напишите, Ребе Цингелер, у меня не так много книг. Я обещала урок про геров. Я помню, что я обещала, что после Эшетхайль про буквы поговорим в именах. Про геров я не помню, что я обещала. Но вы мне напомните, если что. У них все так же. Как только они геры, они евреи. Понимаешь, у них все. Как только гер еврей, он еврей. Ну, нельзя отличать, что вы. Это все, он еврей, у него все так же. Окей.
Милые дамы, я прошу прощения, у нас уже пришла рабанит Хана Лернер, и есть возможность ее поприветствовать, всем помахать ручкой. И я прошу прощения, рабанит Эстер, что я вас прерываю. Я тоже вижу, что вопросов у нас море сегодня. Барух Ашем, всем спасибо. Видимо, все изголодались по возможности пообщаться.
Буквально, Мирим, извините за прощание. Дамы, все, кому я не ответила, или все, кому чувствую, что ответила достаточно, очень вас прошу, переснимите свои вопросы. Нет, я была ровно, я была за минуту тут у нас. И, пожалуйста, переснимите, перефотографируйте свои вопросы. Мы в начале следующего урока постараемся все это догнать, договорить, обговорить с большой радостью. И спасибо вам, вы замечательная публика, с вами прекрасно. Даже в таком трудном, в таком сложном для общения формате с вами чудесно. Шалом, шалом.